Добрый вечер! Сегодня 7 сентября 2018 года. Вы слушаете Раменское радио. Для вас работают Ольга Неаполитанская и Ирина Коняева. Благодарим вас за внимание к нашей передаче. Позвольте представить наших гостей. Директор Раменской службы спасения и антикризисного реагирования РАМСПАС Александр Васильевич Горбачев, а также спасатель, фельдшер, инструктор первой помощи Елена Лад. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Свои вопросы, уважаемые радиослушатели, вы можете задавать нам прямо сейчас по телефону студии 8-496-46-393-27. Поговорим мы сегодня о первой помощи. Я хочу напомнить, что нас можно послушать на сайте Раменского информагентства www.ramns.ru, кнопочка справа, а на сайте газеты «Родник» на raminskoy.ru, кнопка слева. У Раменского радио есть своя страничка ВКонтакте, она так и называется. Тут мы всегда и с нетерпением ждем ваших комментариев и отзывов. Слушайте нас в мобильном приложении «Раменское радио». Мы постараемся сделать так, чтобы наша информация была для вас актуальной и полезной. Как, например, вот сейчас, когда мы поговорим про первую помощь. Итак, первый вопрос. Первая помощь и медицинская помощь. Первая. В чем разница?
Ну, можно я отвечу.
Конечно.
Первая медицинская помощь и первая помощь. Наконец-то в нашей стране официально, законодательно разделили два этих понятия, потому что раньше у нас... Все, что похоже на какую-либо помощь человеку, на лечение царапин или на реанимацию, все называлось первой медицинской помощью, ПМП. С 2012 года у нас появились понятия первая помощь и первая медицинская помощь. Так вот, первую медицинскую помощь оказывают медицинские работники, находящиеся при исполнении служебных обязанностей. Все остальное – это первая помощь, перечень которой четко уже определен в 477-м приказе Минздрава соцразвития. То есть теперь первая помощь наконец-то у нас... Такая юридически обоснованная в стране стала.
То есть, понятным языком, первую помощь оказывают обычные люди, не имеющие медицинского образования, а первую медицинскую помощь оказывают в том числе, наверное, и спасатели в
Нет, только первую помощь.
Только первую.
Первую помощь оказывают не только граждане, но и медработники вне работы и категорированной профессии, в том числе это спасатели, это пожарные, это сотрудники полиции, это работники опасных производств, еще как бы есть длинный перечень. Угу. Они тоже оказывают первую помощь, а медицинскую только медработники, находящиеся при исполнении обязанностей.
Все понятно.
Я бы хотел уточнить по поводу спасателей. Дело в том, что несколько лет назад такое понятие было в 151-м федеральном законе об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей, где как раз была формулировка «медицинская помощь», первая медицинская. Потом слово «медицинское» убрали. Но вот как Лена сказала, до определенного времени такое понятие, как термины и определения, оно не применялось именно к первой помощи. И что такое термин и определение? Есть термин, и четко его содержание оговорено. Вот только в 2012 году это было сделано. Так как нам приходится, исходя из практики, спасателям оказываться в ситуациях, когда скорая еще не доехала, а спасатели уже на месте. И тогда мы берем смену одного спасателя, медика обязательно. То есть его основная специальность, профессия – это медик. И должность медик, вернее, спасатель, извините. Но у него он обязательно действующий медик, который может оценить состояние человека именно с точки зрения медика. Это, как правило, люди с опытом работы на скорой помощи. И поэтому он может оценить состояние этого человека и принять решение с точки зрения медика, что нужно делать до приезда скорой. Потому что, может быть, навыков в оказании первой помощи и достаточно людям, но спасателям этого мало. Они должны передать человека живым скорой помощи.
По возможности быстрее и быстрее. Мы сегодня спросили наших земляков о том, что если они видят на улице лежащего человека, поможете ли, пройдете, или пройдете мимо. И вот у нас есть такие результаты. На 18.00 проголосовало 74 человека. Конечно, помогу, сказали 27 человек. Подумаю, что он пьяный, ответили 7 человек. Смотря как он выглядит, помогу или не помогу, сказали 35 человек. Скорее пройду мимо, сказали 3 человека, это не моя проблема, сказал 1 человек. И трое посмотрели, как ответили другие. Вот, судя по этому опросу, становится понятно, что люди вроде бы готовы помочь, Но сначала они посмотрят, как он выглядит. Как вы думаете, почему это?
Это инстинкт самосохранения, скорее всего, срабатывает.
Да.
Хорошо. Тогда мы будем продолжать говорить о том, что первая помощь. Если вдруг вы видите действительно лежащего человека, что надо сделать в первую очередь? Вызвать скорую или начинать помогать?
Ситуации бывают разные. В какой-то ситуации вам требуется спокойно вызвать скорую помощь. Это обычная ситуация, когда человек у вас находится в сознании, когда он с вами контактен, когда вы можете у него спросить, вам помощь нужна, вам вызвать скорую, вам помочь. Он говорит, да. Тогда вы, конечно, вызываете скорую помощь. Но бывают ситуации, которые не требуют, точнее, наоборот, требуют безотлагательных действий. Это все, что связано с остановкой дыхания у детей, у взрослых. Это все случаи там, вот, утопления и так далее. И если вы один на один с пострадавшим, вот больше нет вообще никого рядом, вот в зоне видимости, в зоне вашего голоса, то бывают ситуации, когда требуется сначала приступить к оказанию первой помощи незамедлительно, и потом уже вызвать скорую помощь.
Утопление – это самый яркий пример, вот как раз то, что связано с утоплением. Ни одна скорая помощь не успеет приехать для того, чтобы человека спасти. И дальше все зависит от навыков того, кто рядом.
А, как правило, тот, кто рядом, он успевает оказать эту помощь?
Вот
если по вашей практике?
По-разному бывает. Если говорить об утоплении, если человек извлечен из воды своевременно, то зачастую, особенно люди, кто постарше и помнят еще те времена, когда у нас на пляже стояли щиты информационные, да, что делать, когда мы извлекли человека из воды, могут... Хорошо ли, неплохо ли.
Как-нибудь.
Да, но там же на самом деле нет ничего сложного. Очень много страхов у людей связано с тем, что я этого сделать не смогу, помочь. То есть оказать первую помощь. Или я сделаю что-то не так. Это просто все эти страхи произрастают из-за незнания. То есть человек, который никогда не был на современных курсах, тренингах первой помощи, у него огромное количество страхов, он сравнивает себя с профессиональной скорой помощью. Ну, естественно, он понимает, что этого он сделать не может, а ему это-то делать и не надо. Угу. Рамки первой помощи определены четко. Они под силу любому человеку, и в них нет ничего сложного или страшного.
Угу. Причем зачастую при утоплении это человек не тот, которому стало плохо из-за целого букета болезней, а это здоровый организм, как правило, который нужно помочь, чтобы он запустился заново.
То есть толчок какой-то нужен.
Да.
Быстрый, сейчас надо сделать, а не обрывать, вот прям стоять над ним и обрывать телефон скорой помощи, не делая ничего. Поручите кому-то, кого видите слабее вас, он не знает, что делать. Пусть он вызывает скорую помощь, а вы начинаете оказывать человеку помощь. Тогда шансы очень высокие, именно при утоплении шансы очень высокие.
Сейчас еще тепло, вода еще теплая, давайте скажем, что делать.
Что делать, что делать? На курс первой помощи ходить своевременно, хотя бы раз в жизни, потому что говорить можно об этом сколько угодно, смотреть на видео, сейчас полно всяких вебинаров и так далее, можно сколько угодно. Но мануальный навык, то есть навык, получаемый руками, не заменит ничто.
То есть лучше один раз попробовать, да, чем 100 раз услышать. О курсах мы еще поговорим. Хочется узнать, какие виды помощи чаще всего приходится применять на практике.
Это Лена. Она у нас спасатель, она у нас медик.
На практике, на работе или вне работы? Вот тоже интересный момент.
А давайте и на работе, и вне работы.
Вне работы, к счастью, ситуации редко были критическими, но, в принципе, полный перечень. От детских неприятностей подавился там и так далее, царапин, ссадин, глубоких серьезных порезов, детских судорог. Это бытовые абсолютно, это не связано с работой, это какие-то соседские обращения или собственные жизненные ситуации. И я вам скажу, что, пройдя курсы первой помощи, первые, которые появились, одни из первых появились в нашей стране в начале 2000-х годов, еще это Красный Крест только когда начал проводить в Москве, это позволило мне даже своему собственному ребенку помочь в кризисной ситуации, когда он был совсем маленьким. После этого я стала совсем по-другому, конечно, к этому относиться. Единожды, еще раз говорю, единожды побыв на курсах, при этом года за два до вот несчастья, которое случилось.
То есть руки помнят.
Руки помнят, и вот этот страх, люди многие приходят на курсы и говорят, вот вы знаете, я, конечно, вот сейчас посижу, послушаю, но я никогда этого в жизни сделать не смогу, я там боюсь крови, я вообще нервная, я там т-т-т-т-т. Мы никто ничего не сделаем, если мы не знаем и не умеем. Когда случается беда, особенно это когда с близким человеком случается, руки почему-то сами делают. Отходняк начинается потом. Это я видела на работе, да, когда люди умудрились, не зная как, они не помнят как они, чуть ли не реанимировали, да, любимую бабушку по их рассказам. И вот потом, да, начинается. Как вы это сделали? Никто не помнит. Почему вы начали, что не помнят? Но они это сделали, сделали. Они, мы вот были когда-то на курсах. Ну, бывает.
Польза есть. А как часто, на ваш взгляд, нужно освежать знания по этому вопросу?
Ну, знаете, во-первых, освежать. У нас, я бы не сказал, что у нас есть система, которая бы предполагала, что человек может, ну, созданы условия, что он или почувствовав необходимость, или подвести его к этой необходимости. Вот, например, Лена. Лена в свободное время проводит эти курсы с людьми. Она группы собирает там в интернете и так далее. Вы можете, вот я, например, не знаю, где сейчас в городе Раменское, можно пойти записаться на эти курсы с какой-то там периодичностью. Лучше всего, чтобы эти курсы были бесплатными. Я не знаю, где это можно сделать. Вот Лена ездит, то она в каком-то колледже делает, то собирает какую-то категорию женщин, например, беременных, потому что оказывать помощь грудному ребенку – это свои особенности. И женщина, которая столкнулась с этой необходимостью, это, как правило, все-таки молодые девушки, которые не обладают достаточным жизненным опытом. Для них многое страшно и сложно, особенно когда касается твоего ребенка. Когда она понимает, что делать, подсознание правильно включается. А вот системы у нас такой нет. Я не знаю, на каком уровне, например, это в школах делается. Я не знаю, есть ли люди, которые подготовлены, или которые просто посмотрели вечером ролик в интернете, и потом пришел там, что-то преподает. Поэтому я так полагаю, что нам лучше говорить о создании этой системы.
Угу. А ну, вы сказали про ОБЖ. Вот вы верите в то, что школьные занятия ОБЖ реально помогают, ну, школьникам и, возможно, им родителям?
Я не могу оценить.
Я оценить, вот прям сказать, что помогают или нет, тоже не могу. Я только могу сказать, исходя из собственного опыта общения с детьми, так как мой старший сын уже взрослый парень, и общение с его друзьями, которые в разных школах учились, уровень категорически разный. То есть в одной школе преподают так, что дети там в морской бой играют, и они ни разу не видели тренажеры и не прикасались к нему. А в другой школе преподают так, что мне пересказывают, грубо говоря, дословно тренинги, которые вот основа моих тренингов. То есть где-то вот преподаватель, видимо, сам проявляет инициативу. Поэтому общий уровень я не могу оценить.
Но как вы считаете, вот с какого возраста надо начинать учить первой помощи? И в каком возрасте надо вспоминать о том, что бабушка, а помните, когда-то там вы это узнали, и хотите ли вы вспомнить об этом?
Да учить-то нужно с самого начала, с самого маленького возраста. Собственно говоря, все, что касается безопасности, это надо учить, во-первых, как самим себе обеспечивать безопасность. У нас вот дети вываливаются из окон, потому что их оставляют с антимоскитной сеткой. Для ребенка это препятствие. Это не так, что пальчик обжег. Видишь, вот пальчик обжег, и тебе стало больно.
Тут не попробуешь.
Там уже не попробуешь, да. И поэтому, во-первых, культура безопасности должна воспитываться, ну, с самых маленьких лет. А вот то, что касается оказания помощи и как действовать в этой ситуации, когда другой кто-то пострадавший. Потому что ребенок маленький, да, он не может, например, там, сделать искусственное дыхание и так далее, но он хотя бы знает, что нужно набрать 112 и туда позвонить. И в этом будет его помощь. А то, что касается методики, ну, в определенном возрасте, в первом классе, это методика другая. Это какие-то игровые формы, в результате которых в ходе этих игр ребенок необходимые знания получает. Для него это игра, но руки и голова об этом помнят. И он просто даже взрослее, он просто уже относится к этому более серьезно, но у него знания какие-то есть.
Ну, я почему вас мучаю вот этим возрастом про бабушек вспомнила? Потому что зачастую молодежь идет мимо, думая, что это там наркоман, пьяница и же с ними. А наши сердобольные бабушки, они всегда готовы помочь, но многие из них просто не знают как, а может быть не помнят как. Вот как-то вот эти знания для старшего поколения.
Для старшего поколения на самом деле самая главная рекомендация – это не применять никаких лекарственных препаратов. Это один из основных тезисов первой помощи. И, к сожалению, именно люди старшего поколения, которые помнят, что ПМП, помните, как я вначале сказала, это все. они очень любят делиться своими таблетками.
Вот, валидольчик у меня есть, сынок.
Ладно, сейчас хорошо, если валидольчик.
Под язычок.
Нитроглицеринчик идет в ход,
да.
Который тяжелейшие последствия вызывает. Я была свидетелем, вот к вопросу, кстати, о том, что было. Я ехала с работы, работа еще тогда на скорой помощи, возвращалась с дежурства. И при мне в автобусе женщина просто упала. И, как выяснилось, потом ей подружка, ну, возрастные люди были, дала нитроглицерин от боли в боку.
Угу.
То есть никаких лекарственных препаратов. Это касается, конечно, всех, но особенно людей старшего поколения, которые немножко могут переоценивать свой жизненный опыт и опыт себя как человека со стажем болезни, угу. Да, и, конечно, ошибаться.
Впрочем, и свои физические возможности. Потому что, ну, их... Вот отношение к этому, что они остаются безразличными, во всяком случае, это возможность вызвать скорую, позвонить на 112, может быть, привлечь внимание других людей, которые могут оказать помощь, потому что проходящий мимо человек, на самом деле, у нас достаточно случаев, когда и наркоманы, и пьяные, и когда нападают на ту же скорую помощь. Поэтому люди не проявляют такой активности. Но если уже сидит человек и зовет кого-то на помощь, тогда больше шансов, что подойдут те, кто смогут что-то сделать. Ну и кроме того, я с трудом представляю 70-летнюю бабушку, которая делает искусственное дыхание. Она сама может из-за переживаний, из-за физической нагрузки, сама может сознание потерять.
Угу. Слушайте, а вот если брать все-таки этих наркоманов и пьяных, они же тоже люди. Им же тоже может быть нужна помощь. Вот Рамспас поедет?
А у нас нет разницы. Понимаете, спасатель – это профессия. И поэтому мы, для нас не существует понятия там, партийная принадлежность, национальность или еще что-то, гражданство. Для нас есть человек, который нуждается в помощи. И это, я повторяю, не имеет значения, кто он. Люди боятся таких, потому что он непредсказуем, этот человек, тот же пьяный или тот же наркоман. Тем более люди смотрят телевизор, у нас сейчас все больше чернухи, где показывают тех, кто пытался помочь и сам оказался пострадавшим. Или потом еще и уголовное дело заводят. Поэтому это такой вопрос, который, ну, однозначно ответа нет.
Хорошо, если на этот вопрос нет однозначного, давайте я вас спрошу на тот, который, может быть, есть. Что нужно в первую очередь знать об оказании первой помощи?
Об оказании первой помощи. Ну, как и у медиков, не навреди, это раз. Опять же, возвращаемся, да, чтобы не навреди, надо знать. И поэтому, чтобы знать, надо все-таки посещать хотя бы один раз эти курсы. Курсов, на самом деле, да, в Раменском, к сожалению, ну, проблема с этим. Есть те, которые предприятия могут проводить, как работодатель нанимать, учебные центры у нас есть. Есть, которые я провожу курсы, но, к сожалению, то часто не получается, поэтому приходится как-то вылавливать.
Но
да?
Это частная инициатива.
Да, да, да. А остальное все это только в Москве где-то. Это вот что касается непосредственно курсов. Если же все-таки вы не успели пройти никакие курсы, но у вас есть острое желание кому-то помочь, вы видите, да, уже объект, кому очень хотите нанести свою помощь, то первое правило истекает из того, что мы сейчас с вами обсуждали. Позовите кого-то себе на помощь. Действительно, ситуация, если вы не здоровый, крупный, уверенный в себе мужик, врач-реаниматолог и так далее, да, может оказаться, ну, сложной для вас. Позовите кого-то в помощь себе, вызовите 112, вызовите, запросите помощь профессионалов на себя. Ну и самое главное, не надо бросаться к человеку, к неизвестному, мгновенно сокращая с ним дистанцию. У вас есть голос, попробуйте с ним поговорить издалека. То есть вот это вот умение собственную безопасность оценивать в первую очередь, оглянуться вокруг, да, сократить дистанцию медленно, поговорить, посмотреть, а не бросаться. Но у нас есть такая менталитет национальный, наверное, да, вот это вот. Вижу цель, не вижу препятствий. Все, увидел, да. Лежит, бегу и получаю в ответ. Есть такое правило у голландских спасателей, это рассказывали коллеги с федерального отряда, а им коллеги, естественно, голландцы. Правило безопасности. Какое у голландских спасателей? Я его рекомендую всем. Вообще в жизни, в том числе вопрос оказания первой помощи посторонним людям. Мы не говорим, да, сейчас о помощи близким людям. В первую очередь моя собственная безопасность. Во вторую очередь моя собственная безопасность. В третью очередь моя собственная безопасность.
Вот так вот.
В четвертую очередь безопасность моего напарника, но это к вопросу, да, профессиональных спасателей. И в пятую очередь безопасность пострадавшего.
А почему?
А потому что один труп всегда лучше двух.
Вот так вот. Коротко и ясно. Вот уж эти спасатели мне Хорошо. В каких случаях можно навредить и лучше не вмешиваться? Есть ли вот какие-то конкретные случаи, когда ты понимаешь, все, я не вмешиваюсь?
Ну, это все случаи, когда ваша помощь не нужна.
Ну, а
это тот случай, когда человека вы спрашиваете, вам нужна помощь? Он вам говорит, нет. Вам вызвать скорую? Он говорит, нет. Давайте я вас там, не знаю, полечу. Он говорит, нет. Не надо наносить людям помощь. Ну и, опять же, случай, если вы очевидец дорожно-транспортного происшествия, да, не рвитесь извлекать пострадавших из автомобиля.
Это особенно
актуально.
Самая
большая ошибка, которую совершают очевидцы. Есть исключительный случай, да, это когда машина падает в воду и погружается, и вы каким-то чудом
успеваете.
Ну, вы умеете, надо уметь еще. Это как минимум надо быть мастером спорта по плаванию. И другая ситуация, когда автомобиль загорелся. Тут, да, тут встает вопрос о том, что вы этих людей должны попытаться, и то не обязаны, должны попытаться извлечь. Это единственная ситуация. Если машина не тонет, машина не горит, извлекать до приезда профессиональных спасателей или медиков пострадавших не нужно.
Вспомните случай из вашей практики, когда пришлось оказать первую помощь. Вот, Александр Васильевич, у вас такие были случаи?
Был. Понятно, случай, Александр Васильевич.
Понятно, что Лена точно был.
Не работал такая. Когда сбили мужчину на фабричный, был. Вы останавливались.
Да. Да, собственно, я бы хотел, может быть, немножко в продолжение вот предыдущего вопроса сказать, что, во-первых, мы оцениваем с точки зрения спасателей, в принципе, о ком бы мы ни говорили. И мы исходим из того, насколько быстро информация доходит до тех, кто должен реагировать.
Угу.
И поэтому, ну вот и я вот так же, как Лена говорит, вот ехал, человек лежит, я вызываю, звоню ребятам, говорю, ребята, приезжайте. В магазине стало человеку плохо, на кругу, я помню. Я тоже вызвал. Причем продавцы говорят, да он придуривается, он просто ходит, здесь бутылку клянчит. Но если человек упал, да неважно, алкаш он, не алкаш, я все равно ребят вызвал. Они приехали, он уже ушел из магазина, они его нашли во дворах.
Сказали, ай-яй-яй.
И все-таки, нет, и все-таки убедились, что, да, что с ним все нормально. Потому что человек пьяный, он может, как это называется, горяча куда-то пойти, там еще что-то. Поэтому ребят нашли и убедились в этом.
Угу.
Поэтому нужно информировать. Правильно Лена говорила о том, что есть ситуация, когда нужно немедленно принимать какие-то меры для того, чтобы человека спасти. Потому что продление просто имеет однозначный конец – смерть.
Угу.
Вот тогда да. В других ситуациях нужно обязательно проинформировать того, кто занимается профессионалами. Тем более вы не можете оценить, потребуется ли помощь только одного медика, например, или ситуация будет иметь продолжение, или уже случилась такая, которая требует комплексного реагирования. И нужны и спасатели, и пожарные, и полиция. Может быть, один человек пострадавший, а там где-то еще есть пострадавшие.
Угу.
Поэтому вот информирование 112, это сейчас, слава богу, есть такой единый телефон.
Угу.
И когда проходит вызов, для нас, собственно, не важно. Могут звонить нам, мы тогда ставим в известность 112, что у нас такой-то вызов. Или когда звонят на 112, они вызывают либо только нас, либо только пожарных, либо всех.
Угу.
Эта служба для этого и предназначена, чтобы комплексно реагировать.
Угу. Александр Васильевич, а Рамспас ни одному человеку помог, это уже давным-давно всем известно. А вот слышали ли когда-нибудь в адрес спасателей благодарности?
Ну, вы знаете, иногда пишут. Да, собственно, мы не ожидаем-то благодарности. Надо задать вопрос нам, а мы сами-то часто благодарность кому-то высказываем?
Поэтому высказываете благодарность кому-то?
Поэтому я к этому отношусь нормально. Но есть люди, конечно, которые писали, у нас пососает сейчас, увы, денег нет на поддержку и на лечение от вирусов, его там забили, этот сайт. У нас были благодарности, была ВКонтакте оценка, когда на пойме было ДТП, и там парень написал, что ну, для него это было зрелище ужасное, и он просто сказал, что молитесь на наш Рамспас, потому что ребята приехали очень оперативно, очень качественно все сделали, извлекли пострадавшего с сознанием этого дела. Благодарят за вскрытие дверей. Я помню, когда женщина одна написала, что приехали, вскрыли дверь, никаких нравоучений, никаких там...
Вот спасибо, что без лишних слов.
Да, без лишних слов. Приехали, красиво, профессионально вскрыли, не повредив дверь. Услышали спасибо и поехали.
А психологическая помощь, которая есть в РАМСПАСе, вот она пользуется сегодня спросом?
Вы знаете, ее нельзя сравнивать с тем количеством вызовов, которые поступают по другим вопросам. Но мы ее создавали именно для того, потому вернее, что это действительно востребовано. Мы просто не привыкли получать такую помощь. Люди путают психолога и психиатра. Психиатр – это врач. А психолог – это человек, который поможет вам. Его задача не принять за вас решение, не снять какое-то там с вас состояние. Ну, хотя это тоже входит.
Ну, как минимум выслушать.
Да, нет. Все-таки понять проблему, с которой человек столкнулся, которая его заставила позвонить психологу. И самому человеку принять какое-то решение для того, чтобы эту проблему исправить. Потому что, в принципе, безвыходных ситуаций нет. И даже те люди, которые пытаются покончить жизнь самоубийством, если он позвонил и сказал, вот я сейчас прыгну, это значит, что у него осталась ниточка, которая его держит в этом мире. Если бы он хотел вот однозначно прыгнуть, он бы сразу прыгнул. Да. Но если он этот шанс для тебя, для себя оставляет, то лучше, чтобы с ним работали профессионалы. Потому что они знают, какое слово нельзя сказать этому человеку, чтобы не вызвать у него реакцию, за которой последует вот это действие.
Виток новый, ага.
Да, или там, зарезать.
Ваша
так далее.
Служба вот...
Но я скажу, что совсем недавно мы выезжали вот на попытку суицида, и суицида не было. Даже в Бронице мы наши выезжали, девочки. И, да не только в Бронице. Вообще, в принципе, я хочу сказать, что... То, что касается психологической помощи, чтобы люди понимали, когда они говорят с психологом профессиональным, в частности, психологом РАМСПАС, мы взяли все те правила, которые существуют в службе экстренной психологической помощи МЧС России.
Угу.
Потому что, во-первых, вот, в частности, Юлия Шойгу помогала нам эту службу создавать,
угу.
И все правила, которые там приняты, они используются у нас. Во-первых, конфиденциальность. Это человек, который звонит, он должен понимать, что его ситуация не будет предметом для обсуждения. Что если он будет ехать в автобусе, он не услышит, что кто-то его ситуацию в автобусе, там две тетки сидят, хихикая, обсуждают. У нас это не принято. Мне говорят только об исключительных случаях, которые могут, ну, когда нужно какое-то решение принимать или дополнительные действия требуются. Вот тогда мне говорят о ситуациях. И я не требую, чтобы мне о каждой ситуации рассказывали, ну, чего там у вас было. Все эти карточки хранятся отдельно у психологов. Они между собой профессионально обсуждают, правильно или неправильно, что нужно было сделать, так или, не, или по-другому. И мне выдают просто статистика, характер вызовов, для того, чтобы можно было, в принципе, ну, посмотреть, есть ли какие-то отклонения от обычных звонков, для того, чтобы, ну, на это обратить внимание.
Дальше, знаете, как дежурный психолог РАМСПАС 503-32, верно?
Да,
да. А, хорошо. Как вы считаете, те люди, которые работают в РАМСПАСе, Лен, ты и твои коллеги, вы добрые?
Лена, ты добрая?
Местами. На самом деле, такие качества, как там доброта, еще что-то, это все такое романтизм.
Непрофессиональное.
Романтизм, да.
Это непрофессиональное качество.
Еще, знаешь, еще добавить чуткость к людям, нежность, сопереживание. Вот как начинаешь сопереживать, страдать и так далее, сразу мгновенно выгораешь. Мы сопереживаем и переживаем потом.
Угу.
Между собой, с нашими психологами, и слезы бывают льем, все бывает. На работе мы работаем хладнокровно, это залог успеха в
этой работе. Я про доброту не зря спросила, потому что у нас есть автор-исполнитель Валентин Золотухин, который написал песню, которая называется «Доброта». Давайте прямо сейчас ее и послушаем.
В парке хлебной крошкой птиц кормили, и слетались голуби и воробьи. Ели досыта из близкой лужи пили, и опять на хлеб упавший шли. А зимой на снег утоптанный дорожек кто-то посыпал для птиц зерно. И тогда слетались птицы тоже и кормились возле чьих-то ног. Вешал человек скворечники для птиц, от зимы спасая бедных да голодных, голубей да снегирей синиц. И плевал, плевал сам на себе подобных, и плевал, плевал сам на себе подобных. А у ворот церквей стояли молча в ряд убогие да нищие с мольбою, но проходящий мимо прятал взгляд. Да не прятал вовсе, если проходили строем, а потом встречали небеса, не деля нас на несчастных и счастливых, вверх одинаково смотрящие глаза. Так мечтательно и так тоскливо вешал человек скворечники для птиц, от зимы спасая бедных да голодных, голубей да снегирей синиц. И плевал, плевал сам на себе подобных, и плевал, плевал сам на себе подобных. Я хочу увидеть день и час, когда все мы душами прозреем. Сострадание в малом только часть, сострадать в большом всегда сложнее. Слыша птичий щебет за окном, все равно зима ли, лето будет. Ах, давайте помнить и о том, как нужны, нужны мы рядом людям. Вешал человек скворечники для птиц, как с камушка растет большое здание. Доброта не ведает границ, тихо начиная с сострадания. Вешал человек скворечники для птиц, как с камушка растет большое здание. Доброта не ведает границ, тихо начиная с сострадания. Тихо начиная с сострадания.
Валентин Золотухин для вас исполнил песню собственного сочинения, которая называется «Доброта». Есть много вопросов по первой помощи, хочется успеть всех их задать. Лен, давай про курсы буквально быстренько пробежимся. Как появилась идея их организовать, кто аудитория, какие основные вопросы задают и где в следующий раз будет, если тебе это известно?
Идея появилась на пустом месте, можно сказать, в Раменском, будучи очевидцем и ДТП, и при работе, и вне работы, и видя, как реагируют люди, помогают, не помогают. Почему, опять же, задавайте вопрос в тех же соцсетях, стало понятно, что вот то, что я уже озвучила, люди боятся и находят кучу оправданий себе, почему я не подхожу, только потому, что они не знают, что делать. А так как уже к тому времени я уже была инструктором курса первой помощи, и одно дело, когда ты работаешь где-то в Москве, да, ты работаешь, а другое дело, здесь живешь в своем городе, где здесь мои же дети здесь и гуляют, да, и хочется как-то, ну, определенную полезность сделать для своих же соседей. Люди заинтересовались, но приходят, стараются. Аудитория – это в среднем люди среднего возраста, это где-то 25-45 лет. Молодежь приходит, ну, а зачастую компаниями, знаете, кто-то один зажегся, и смотришь, человек 10 прямо, они вот вместе пришли. Кстати, отдать должное нашей молодежи, очень внимательно слушают. Отдельная категория, это Александр Васильевич рассказал, это мамы. Тут я всегда разношу эти группы, то есть, хотя и для всех я показываю помощи и рассказываю детям, как показывать, но для мам есть отдельный курс, он 2-3 часа идет, небольшой, можно прийти с детьми, у кого совсем грудные дети взять. Но здесь мне в помощь всегда нужна бывает помещение, потому что курсы бесплатные, и приходится вот, и сейчас, может быть, даже хочу обратиться, возможно, к нашим фитнес-центрам, потому что у них самое лучшее помещение, которое подходит для курсов мам с малышами, которые могут прийти. Может быть, кто-то захочет нам помочь и выделить на 2-3 часа помещение для таких занятий. Это вот по поводу курсов «Мамочкин курс», мы его называем. Что касается курса большого, мы обычно летом делаем перерыв, потому что летом не набирается группа, люди уезжают, люди в отпусках, людям не до первой помощи. Обычно где-то в октябре мы планируем проводить, чаще всего нам помогает в этом наша библиотека, поэтому вот будем выходить с ней на контакт, вся информация будет в наших соцсетях, я думаю, у вас на радио мы разместим, поэтому, я думаю, следить за новостями, узнаете.
Я вообще хочу сказать, что я вот Леной искренне восхищаюсь, потому что у нас не так много людей, которые свои порывы реализовывают. Потому что, она правильно сказала, она же бесплатно все это делает. Сейчас куда ни ткнись, аренда помещений. И поэтому ей, кроме того, что людям дать эту возможность получить эти знания и навыки, ей еще нужно определиться, где это сделать. Ну, у нас мы даем наши манекены, с которыми она работает, а больше мы ей помочь-то тоже не можем.
Ну, хорошо, из тех, кто соглашается.
Но я хочу обратить внимание на то, что Лена занимается этим давно, и... скорее ее мастерство растет, чем желание это бросить.
Ну, дай бог, чтобы это все дело продолжалось.
Еще хочу сказать, что вот чтобы те, кто захочет с Леной у Лены пройти эти курсы, да, вы знаете, вот она преподает так, что в принципе, когда все остальные молчат, есть диалог. То есть то, что она говорит, не отражается и отскакивает, а это все впитывается. И когда люди молчат, они ее прекрасно понимают и слышат. Она умеет это делать.
Надо прийти и сделать репортаж.
Да, зови, Ольга, ты у меня, зови. Кстати, не была на курсе еще ни разу.
Приду. Давайте про грибников. Народ особый сейчас.
Наш любимый народ.
Осень, все хотят за опятами, опят нету, но тем не менее. Пока все ищут опята, они наверняка теряются. Есть такая категория граждан.
Да, и грибники.
Ну, вы знаете, все чаще... В последнее время, как в том анекдоте, вышли, ехали по приборам, так и сейчас люди уже осваивают, в принципе, всех возрастов возможности своих смартфонов, и поэтому их проще водить, им просто подсказывают, что делать, и они это делают и выходят сами. Конечно, приходится искать, но я скажу, что по сравнению с прежними годами уже значительно меньше.
Ну, это же...
Кстати, о благодарности был вопрос. Одна из самых ярких благодарностей, наверное, всем нашим коллегам запомнилась, это когда вывели из леса бабушку с дедушкой, по-моему, даже с корзинами грибов, в общем, долго не плутали, и родственники привезли дежурной смене торт ручной, который работает, который был вылеплен из маленьких-маленьких грибочков. Вот такая вот благодарность.
Да, даже была ситуация, когда две бабушки, они уже просто выйти не могли, но оставалось там, может быть, километр до них. И спасатели пошли туда за ними, и они бабушек этих на руках выносили. Но грибы бабушки не бросили.
Не бросили, ни в коем случае. Что нужно с собой иметь для оказания первой помощи в лесу? Вот что нужно с собой взять? Ну, понятное дело, хорошо бы был компас. Несмотря на все
вот эти Мы говорим о том, чтобы выйти или чтобы помощь оказать.
Про компас я сказала просто из-за того, что вот у всех есть мобильники, но они имеют свойство садиться, да, а компас, он лежит в кармане, не лежит.
То есть что нужно взять с собой в лес вообще?
Нет, а вот теперь, чтобы оказать помощь, чтобы выйти из леса, нужен компас, это понятно, как минимум. А что сделать,
чтобы уметь пользоваться компасом?
Идешь такой по лесу, смотришь, человек сидит плохо ему.
Чудеса какие.
И компас тут уже, конечно, не спасет.
И вызываешь
112.
Да.
Все.
Потому что вообще для оказания первой помощи в лесу ли, в городе, дома, на транспорте, где угодно, в первую очередь нужно иметь голову.
Угу.
Все остальное можно соорудить из подручных вещей. Поэтому бояться, что у меня с собой нет ничего, и поэтому я не буду оказывать первую помощь, это вот опять же страх от незнания.
Угу.
Голову всегда надо иметь.
Ну, подскользнулся, сломал ногу. Из подручных средств, в принципе, в лесу большого ума не надо, чего можно сделать. Главное подумать, действительно.
Да при переломе даже можно использовать тот же журнал, который
валяется. Это вот руки, допустим, дома, ведь об этом. А, кстати, о переломе ноги и лесе у нас же была в практике женщина пожилая, которая 7 дней, по-моему, со сломанной ногой в лесах наших раменских. Ее искали все, Лиза Алерт, спасатели, все искали. Да. Нашли, она выжила, пожилая женщина со сломанной ногой. И нашли, по-моему, в 300 метрах от границы СНТ.
Ух ты.
Все, и в итоге с ней все хорошо, и да.
Ну и
бывают такие, вещи.
А давайте поговорим о том, о первой помощи спасателям. Помогают ли вам люди, которых можно о чем-то спросить?
Вы знаете, во-первых, мы спасатели очень с опаской и настороженностью относятся к тем, кто хочет им помочь. Потому что одного желания здесь мало. Здесь, как и в оказании медицинской помощи, не навреди. Если ты не понимаешь, что ты делаешь, то не лезь под руку. Если спасатели тебя просят, ну, будь в готовности оказать спасателям помощь, о которой они просят. Это может быть, там, оттащите, принесите, подайте вот это, или позвоните, или там, туда там добежите и так далее. И меня, кстати говоря, так напрягает. У нас волонтеры... Собственно говоря, в законодательстве федеральном о волонтерах там понятие есть, что волонтеры могут участвовать в ликвидации последствий. Ну, это там, ну, понятно, что-то разгребать, там, растаскивать, убирать мусор и прочее. Но я читаю в некоторых выступлениях, они там чуть ли не дают сами себе право что-то делать в зоне чрезвычайной ситуации на начальном этапе, когда там спасатели работают. Это категорически нужно об этом забыть. Только профессионалы могут работать в зоне чрезвычайной ситуации. И не надо лезть туда с помощью, если вас об этом не просят. Особенно это касается ДТП. Вот правильно Лена сказала, что невозможность оценить состояние человека, что с ним можно делать. Поэтому у нас во время спасательной машины возят щит вместо мягких носилок для того, чтобы таких пострадавших даже до скорой помощи
эвакуировать. То есть целая технология есть, да. Извлечение пострадавшего из автомобиля.
Да.
И зачастую бывает, что при ДТП, если очевидцем, проезжающим мимо, оказывается медицинский работник, вот он прекрасно знает, что нельзя, несмотря на то, что он медик и может оценить травмы, состояние, он никогда не извлекает. И другим не дает. А вот, к сожалению, когда люди, не проходившие курсы, да, не знающие этого, хотят, это та самая ситуация, хотел лучше, получилось, как всегда.
Хочешь сохранить, оцени аккумулятор, чтобы исключить возгорание. Вот такие вещи, чтобы обезопасить человека, который зажат. И чтобы он дождался живым спасателя, не сгорел в машине.
А советуете ли вы иметь на себе какой-то список препаратов, вызывающих, например, аллергии? Вот, то есть, ну, помните, как в детском садике родители пишут там Вася Иванов, например, да, вот подписывают детские вещи. Вот, может быть, какую-то такую нашивочку на себе надо иметь. Ни в коем случае мне нельзя колоть там анальгин и все такое.
Это во всем мире есть традиция. Это браслет у аллергиков, в котором идет перечень. Браслет, который всегда находится на руке, в нем есть перечень.
И там у нас есть такой, традиция.
Да, но у нас нет такой традиции. И даже медицинский работник не факт, что обратит внимание на побрякушку, да, которая болтается
на руке. А тем более, какую-то записку искать никто не
станет. Да, записку это даже не обсуждается. А что касается людей, которые хотят вам помогать, не медицинских работников, да, то тут, опять же, первое правило первой помощи, никаких лекарственных препаратов. Что касается медиков, да, к сожалению, у нас нет этой традиции, еще раз говорю, нет такой культуры. Если медики заметят, это, конечно, здорово, но если не заметят, у них есть арсенал борьбы с вашей аллергической реакцией, которая не может, к сожалению, наступить на препараты.
Александр Васильевич, помнится, в Раменском информагентстве был круглый стол о помощи глухонемым людям.
Да.
Вот, с этими людьми вообще, наверное, тяжело, они не могут объяснить. Бывают еще люди после инсульта, да, вот некоторые думают, что они пьяные. Вот в этом случае даже скорую помощь-то вызвать тяжело, 112, объяснить, что случилось.
Но если вы помните, круглый стол проходил по поводу того, что мы взяли на себя обеспечить возможность для таких людей вызвать
карточками.
Оперативные службы, да. Дело в том, что на тот момент решения не было этой ситуации, потому что я связывался и с Всероссийским обществом, спрашивал, на какой области или в каком городе, районе я бы мог что-то посмотреть, как лучше это сделать. Началось с того, что написали наше общество Раменское глухонемых на Борисова, тогда заместителя главы района, а он переправил это письмо нам, чтобы мы рассмотрели, есть у нас такая возможность. Поэтому мы на себя взяли это, изучали этот вопрос и пришли к оптимальному решению каждому глухонемому выдать карточку, в которой на одной стороне написано содержание, по какому телефону можно смс отправлять, это нашего оперативного дежурного, и содержание сообщения, чтобы это было кратко. И для нас достаточно информации для выезда. С обратной стороны была электронная почта для возможности общения с психологом. по электронной почте. И вот такие карточки мы раздали всем, кто стоит на учете. Были готовы в этом участвовать и социальные службы, и само общество. Ну, общество сказали, что они лучше знают, кому это нужно раздавать, и раздали. И нам звонят. Вернее, не звонят, а передают смс.
Ну, то есть, эта штука работает.
Эта штука работает. Работает, тем более, вот, понимаете, с самого начала у нас появилась женщина из Москвы. И говоря о нашем принципе работы, что основной принцип, для нас нет звонков, которые нас не касаются. И поэтому наша оперативная, когда из Москвы женщина обратилась по смс-сообщению, видимо, и карточка случайно попала у кого-то, взяла. И наша оперативная нашла в Москве, кто обслуживает этот адрес, скорую помощь, вызвала скорую помощь туда. И эта женщина вот стала нашим постоянным клиентом из Москвы. И я вам скажу, что эта проблема, она не настолько, может быть, актуально звучит. Понимаете, люди-колясочники, например, инвалиды, да, с ограниченными возможностями, они видны, и их проблемы видны. Когда он пытается в магазин заехать, в автобус сесть. А глухонемых вы же не видите, что он глухонемой, только когда они между собой общаются. Только тогда вы это понимаете. И поэтому большинство людей просто не замечает их проблем. Мы тоже не замечали. Вот я не замечал их, пока не обратились эти люди к нам. И, ну, мы стали искать возможность решения этой проблемы. И я, честно говоря, даже не знаю, сейчас существует или нет. Потому что я разговаривал с моим хорошим знакомым, который в НИИ ГОЧС, он как раз занимается проблемой 112. Он был руководителем центра в этом научно-исследовательском институте, который занимается внедрением, разработкой и внедрением этой системы. И я у него спрашивал, что вы предполагаете. Но когда он мне стал перечислять технические средства, я сразу понял, что для глухонемых это нереально просто. Глухонемых сейчас спасает только то, что их кто-то окружает. И эти люди им помогают. Мы помогаем только тем, кого некого, ну, за кого никто не может позвонить и вызвать. И поэтому у нас есть список, мы ведем такой список тех глухонемых, которые могут говорить, но у них речь, она похожа на речь пьяного. Так вот, мы не отказываем, не бросаем трубку. Оперативно обязательно такой звонок примет, и мы обязательно на него отреагируем.
Карточку можно у вас получить, если что?
Конечно.
Александр Васильевич, чтобы избежать долгих расспросов диспетчера и выезд произошел быстрее, какие должны быть действия? Что нужно, вот, может быть, в первую очередь сказать обязательно?
Ну, во-первых, нужно сформулировать четко все, что вы видите. В первую очередь нас интересует это наличие пострадавших. Раз. Ну и дальше ситуация. Мы же не видим, что происходит. И бывает так, что спасатели приезжают на место и только на месте узнают, что нужно еще и пожарные. Или еще какое-то, какие-то люди. Сколько нужно скорых помощи, машин скорой помощи. Чем быстрее они туда приедут, все, тем будет лучше. Я бы хотел обратить внимание, что есть у меня знакомая, когда, которая говорит, когда говорит, ты почему скорую помощь не вызвала? Она говорит, да ну, не, буду я беспокоить из-за пустяка. Нет пустяков. Если вы свидетель какой-то чрезвычайной ситуации, сообщайте всю ситуацию, не вдаваясь в какие-то подробности, старайтесь говорить спокойно, внятно, отвечайте на вопросы, которые задает оперативный дежурный. Если даже вам кажется, что эти вопросы там малозначительны и так далее, это оценит оперативный дежурный. Он не просто так эти вопросы задает. Поэтому максимум выдать информацию.
Еще можно я дополню как раз этот момент? Если вызов идет экстренный, ДТП, пожар, зачастую, пока диспетчер с вами говорит, да, и вас опрашивает, экипаж уже выехал.
Да.
Потому что у диспетчера тревожная кнопка, старшей смены параллельно уже слышит, что произошло, адрес уже знают, у вас в первую очередь спрашивают, что случилось, адрес. И ребята уже уехали, и диспетчер продолжает уточнять и поддерживать связь с экипажем, который уже едет к вам. Поэтому вы не думайте, что если диспетчер вас, как вам кажется, долго расспрашивает, что это задерживает выезд.
Да,
все
вот это точно.
Помнят, что надо звонить 112, но давайте напомним и телефон Равенской службы спасения.
46-53-3.
Будьте здоровы.
Оперативный обязательно примет ваш вызов.
Будьте здоровы и... Будем надеяться, что этот телефон вам никогда в жизни не пригодится.
Да.
Всего вам доброго.